Мы сегодня продолжаем изучение нашей темы. Фактически это заключительный урок об ожиданиях. И, как я обещал в прошлый раз, я начну с того, чем я закончил в прошлый урок. Я цитировал вам Франциска Ассизского. И мне очень понравилась эта цитата, фраза, которую он сказал, и она так сильно подходит под тот урок и то отношение, которое должно быть у нас, как у людей, следующих за Иисусом. Проповедуйте Евангелие непрестанно, если нужно, пользуйтесь словами. Мой урок сегодня звучит как участие в миссии Христа, и это еще одно ожидание, которое мы... у нас есть по отношению друг к другу, как ученики, между нами и Богом и так далее. Иисус неоднократно говорил со своими людьми и теми людьми, которых Он учил, вот именно вот в эту же тему, что посмотрите на дела. И люди отмечали, какие дела он совершал. Я хочу прочитать вам наш первый отрывок Евангелия от Иоанна, 10 глава, 38 стих. Иисус здесь говорит: «Если же я делаю то, что делает мой Отец, то даже если вы не верите мне, поверьте делам моим, и тогда вы можете, может быть, поймете, что Отец мой во мне, а я в Отце». Я хочу показать вам одну из тем, которую Иисус коснулся вместе со своими учениками. Было много чем он занимался. И его миссия спасать этот мир, обращать людей к Богу, это одна из направлений его миссии, которую он делал здесь на земле. В принципе, он и умер для того, чтобы мы могли получить вот этот шанс для нашего спасения. Не знаю, случайно или нет, но рыбалка и рыбаки – это как красная нить, она проходит через все Евангелия. Те люди, которые любят рыбалку, я думаю, что изучая Библию, отмечают это, потому что в этом есть на самом деле много, и о миссии в частности. Я хочу показать вам несколько отрывков из Библии, мы с вами быстро пройдемся по ним, где об этом в Новом Завете говорится. Евангелие от Матфея, 4 глава, с 18 по 20 стих. «Проходя мимо Галилейского озера, он, Иисус, увидел двух братьев Симона по прозванию Петр и брата его Андрея. Они были рыбаками. В это время они забрасывали в озеро свою сеть. Он сказал им: следуйте за мной, и я сделаю вас ловцами души. И они сразу же оставили свои сети и последовали за ним». И дальше, в 21 и 22 стих. Он пошел дальше и увидел других двух братьев, Иакова, сына Зеведея, и брата его Иоанна. Он увидел их в лодке вместе с отцом Зеведеем, где они чинили сети. Он позвал их, и они тотчас оставили лодку отца своего и пошли за ним. Вот эта удивительная фраза, с которой фактически наша христианская жизнь начинается, когда Иисус зовет нас последовать за собой. И Он дает нам вот это обещание: «Я сделаю вас ловцами душ». И что интересно, что те люди, которые встретили Иисуса, они реагировали вот так. Они оставили свои дела и последовали за Ним. Евангелие от Матфея, 13 глава, 47 по 50 стих. Здесь Иисус рассказывает притчу. «Царство небесное также подобно сети, заброшенной в озеро, в которую поймала самая разная рыба. Когда сеть наполнилась, рыбаки вытянули ее на берег. Потом они сели и отобрали хорошую рыбу в корзину, а плохую рыбу выбросили. Так будет и когда наступит конец света. Явятся ангелы и отделят дурных людей от праведников и бросят плохих людей в огненную печь, и будут они там рыдать и скрежетать зубами». Ну, не знаю, как для вас, картина неблаговидная получается здесь. Я думаю, что для тех людей, которые слышали эти слова, для них было о чем задуматься. И я хочу обратить внимание здесь, такая мне пришла в голову параллель, что люди попадаются в сети, как рыба. Да? Евангелие от Луки, 5 глава, с 1 по 11 стихи. Я читаю весь отрывок, там на экране не весь. Иисус остановился неподалеку от Генесарецкого озера в Галилее. Народ теснился к нему, чтобы услышать Слово Божье. И увидел он две лодки у берега. Рыбаки же вышли из них и полоскали сети свои. Тогда Иисус вошел в лодку, принадлежащую Симону, и попросил его немного отплыть от берега. Он сел и стал проповедовать народу из лодки. Когда же он кончил проповедь, то сказал Симону: «Отведите лодку на более глубокое место. Если закинете там сети, то поймаете рыбу». Симон ответил ему: «Господин, мы всю ночь тяжко трудились и ничего не поймали, но раз ты велишь, я заброшу сети». Когда они сделали это, в сетях оказалось великое множество рыбы. И сети стали рваться под тяжестью улова. Тогда они дали знак товарищам, находившимся в другом лодке, чтобы те пришли им на помощь. Те подошли и наполнили обе лодки до краев, так что они стали тонуть. Тогда Симон Петр, увидев это, он упал к ногам Иисуса со словами: «Удались отсюда, Господи, потому что грешен я». Ибо великое удивление охватило его и всех его товарищи, видевшие, какой им достался улов. Такое же чувство охватило Иакова и Иоанна, сыновей Зеведея, которые были вместе с Симоном. И сказал Иисус Симону: «Не бойся, отныне ты будешь ловцом душ, а не рыб». Когда они привели к берегу свои лодки, то оставили все и последовали за ним. На что хочу ответить здесь? Посмотрите. Иисус фактически был тем человеком, который встретил людей и обозначил им формулу: «Делайте то, что я говорю, и у вас все получится». И эта формула работает до сегодня. И реакция людей была такая же. Они, поняв смысл всего того, что происходит с ними, оставили все и последовали за ним. Евангелие от Иоанна 21, со 2 по 11 стихи. Это произошло тогда, когда Иисус уже был распят, умер, воскрес из мертвых, и вот он проводил заключительные встречи со своими учениками перед тем, как вознесся. И что делали ученики в тот момент, когда они расстались с Иисусом? Иисус, Симон Петр, Фома по прозванию Близнец, Нафанаил из Каны, что в Галилее, двое сыновей Зеведея и двое других учеников были все вместе. Симон Петр сказал им: «Я иду ловить рыбу». Они ответили: «И мы с тобой». Они пошли и сели в лодку, но в тот вечер ничего не поймали. Наступило утро, Иисус пришел и стоял на берегу. Ученики, однако, не знали, что это Иисус. Тогда Иисус спросил: «Дети, поймали ли вы что-нибудь?» Они ответили: «Нет». Он сказал им: «Забросьте сеть по правую сторону лодку и поймайте». Меня всегда поражала вот эта идея. То есть они как бы... То есть чем отличается вот эта идея, да? Как бы по какой они? По левую, может, забрасывали, по правую, значит, они поймают, да? Но здесь... Да, забросьте, да. Они забросили сеть, здесь уже они не спорили. Они забросили сеть, но не смогли вытянуть ее так много, в ней была рыба. Тогда любимый ученик Иисуса сказал Петру: «Это Господь!» Услышав, что это Господь, Симон обвязал вокруг тела свою верхнюю одежду, ибо он разделся до нога, чтобы ловить рыбу, и бросился в воду. Остальные же ученики добрались до берега в лодке, волоча за лодкой сеть, полную рыбу. До берега было недалеко, всего метров 100. Когда они вышли из лодки на берег, то увидели там разведенный из углей костер, на котором готовилась рыба и хлеб. Иисус сказал им: «Принесите немного рыбу, которую вы сейчас наловили». Симон Петр пошел и вытащил на берег сеть, наполненную до краев крупной рыбой. А там было всего 153 рыбины, однако сеть нигде не порвалась. Что я вижу здесь? Что без Христа они опять вернулись к своей рыбалке. То есть своей рыбе, вот этой вонючей, сложной, тяжелой работе. И забыли, кем Иисус хотел, чтобы они стали. И без Иисуса опять у них ничего не получалось. Но вместе с Ним, когда Он в их жизнь опять пришел, да, они были опять сыты, накормлены, и у них, в общем, все было хорошо. Вот, скажем так, это основные, то есть я, ну вот, ну как бы прямые отрывки, которые я нашел в Евангелиях, связанные с рыбалкой. Там есть еще какие-то косвенные, но в общем, как картина ясна, то есть вот она нить, которая проходит. Я хотел спросить вас, это всегда очень хорошо работает, у нас сразу мозги включаются. Вот все эти истории мы с вами прочитали, чему мы сегодня можем из этих историй учиться. Давайте, ну вот как бы через руку, пожалуйста, коротенько скажи. Да, Дима.
Надо закидывать по правую сторону.
Так, на стороне Иисуса. Так, еще какие идеи?
Можно ловить сетями.
Что нужно ловить сетями? Да, так, еще. Духовные какие-то взгляды. Слушаться Господа, все получится. Так, еще. Даже если это кажется, да, странным. Угу. Еще какие мысли рождают у вас? Ну, да. Надо молиться, да. Да, Наташа.
Ну, если мы не выполняем заповеди Иисуса, ну, к чему Он нас призвал, то и в обычной жизни ничего не складывается, не получается.
Угу.
Наши лодки не
пускают. Да, спасибо.
Бог. Будет плод тогда, когда и как Бог хочет.
Будет плод тогда и когда Бог хочет. Да. Еще кто-то там.
В своей жизни показывать примеры, проповедовать свою жизнь.
Ага. Да. Показывать пример. Смотрите, я тоже размышлял, как бы мы с вами не в равных условиях, у меня была возможность целую неделю об этом размышлять. Вот какие да, мысли у меня родились, когда я читал эти отрывки. Иисус призывает простых людей на понятном им языке. То есть он с рыбаками разговаривает на языке рыбака. Я не знаю, в Библии нет подобных историй с другими людьми. Да, то есть есть что-то похожее, но не так прямо. Вот он говорит им по поводу рыбалки, для них это понятно, и он это им объясняет. И какая у них роль... какая у него роль во всех этих взаимоотношениях. Мне очень стало заметно, что когда он призывал своих первых учеников, он им сказал: не вы станете ловцами душ, а он сказал: я вас сделаю ловцами душ. Это тоже очень важно заметить. Ученикам приходилось делать шаг и не один, чтобы научиться. Если вообще вот эту историю по поводу Царства Бога и притчи, тоже мне очень было интересно, что недостаточно быть хорошей рыбой, надо еще попасться в сети. Да. Потом еще момент. Даже будучи рядом с Иисусом, они не все понимали и не все принимали. Без Иисуса мы тяжело трудимся и устаем, и не знаем, где и когда будет улов. И там, где Иисус, происходят невероятные чудеса. А как ученики, когда они потеряли из вида Иисуса, они без Него снова возвратились к своим собственным делам и проблемам. Да? Но Он, заметьте, полон милости и благодати. Когда можно было бы на самом деле разозлиться или обидеться на тех людей, которые 3 года были вместе с Ним, фактически из одной тарелки ели и спали вместе, делили все, и радости, и горести вместе. И вот то все, чему он их учил, закончилось тем, что они вернулись снова к своим, как говорится у нас в русском языке, баранам. Но он полон милости и благодати. И стоит только послушать его, в жизни снова происходят невероятные чудеса. Но так как мы сегодня говорим с вами о миссии, давайте попробуем анализировать, что с нами происходит, что с нами происходило. Здесь люди сидят разного возраста во Христе, больше, меньше. Кто-то был обращен в 90-х годах, кто-то в 2000-х, кто-то совсем недавно. Но это тоже не мешает знать историю. Если говорить о нашем движении учеников Иисуса, где миссионерская команда приехала в 90-х годах, когда вот этот занавес рухнул, и мы прикоснулись вот к Писанию, к Слову, к живому Слову Бога. Было удивительно наблюдать, я сам лично был свидетелем, как множество людей были обращены к Иисусу. На то были свои причины, мы тоже с вами об этом говорили, но, будучи частью Московской Церкви Христа, я видел, как 850 человек обратились к Господу за первый год, когда церковь началась здесь. Я был один из этих 850, за что я невероятно благодарен. Но давайте будем честными друг с другом. Чтобы эти 850 человек были обращены к Господу, тем людям, которые были как бы до, да, то есть добавлялись, им нужно было расставить сети, буквально расставить сети. Сколько людей, вспомните, те, кто в 90-х был обращен, вы приглашали в неделю. Я про себя могу сказать честно, я, честно сказать, не очень любитель был этого дела на улицах, вот делиться верой, раздавать приглашения и так далее. Это был такой обычный способ пригласить человека на проповедь. И то, я хочу сказать, у меня в неделю получалось прикоснуться от 20 до 50 человек в неделю. И другие люди, очевидно, больше меня это делали. Если мы с вами возьмем, ну как бы можно сказать так, в среднем 50 человек в неделю, которые, вот, допустим, ученик Иисуса Христа прикасался в течение недели, и умножим на 1000 человек, вот церковь как бы вот спустя год была около 1000 человек, то за 5 месяцев эти люди прикасались больше 1 миллиона человек. Для Москвы 17 миллионов официально, насколько я понимаю, 5 месяцев и 1 миллион человек – это много. Это как бы сеть, серьезная сеть была раскинута. И иногда эти сети, они как бы даже пересекались между разными людьми. Ты приглашаешь человека, вот Лешу приглашаешь, а он говорит: слушайте, что такое? Меня за сегодня уже третий раз приглашают на собрание. И как бы задайте себе вопрос, если 3 раза в день с одной и той же просьбой, с одним и тем же местом, с одной и той же идеей к тебе подходят люди, ну, наверное, человеку придется о чем-то задуматься, сказать: слушай, может быть, это неспроста, вот меня зовут куда-то, что мне действительно стоит прийти туда. Но время шло, и мы, как бы, будучи вдохновленными идейно и идеалистами, студентами, начали приобретать что-то в жизни. То есть это фактически абсолютно нормальная вещь. То есть мы становимся взрослее, мы приобретаем возраст, ответственность, у нас появляются семьи, дети, кредиты, машины, ремонт, квартиры, ипотеки и так далее. Так вот, при том, что это нормальные вещи, они же отвлекают внимание, и тогда люди, кто-то просто был отвлечен, кто-то осуетился, и это заставило меня лично отвлечься от так называемой Божьей рыбалки. Помните, как ученики вернулись опять к своему делу? И то, что меня раньше мотивировало, сейчас уже не так сильно мотивирует. И однозначно мы что-то приобрели в течение нашей жизни. И много хорошего, того, что не было у нас раньше, но что-то с течением времени мы потеряли. Мы увлеклись достижениями в других каких-то областях. Не всегда эти области были греховные. То есть я не хочу это просто крест поставить на всем том, чем люди занимались и возрастали. Но семья, рост благосостояния, внутреннего «я», в конце концов, то есть мы себя спустя время познавали со своими победами или ошибками, что со времени нам пришли какие-то конфликты, проблемы. Знаете, как чем больше ответственности у тебя в жизни бывает, тем больше это тебя отвлекает и уводит тебя от каких-то других вещей. Так вот, мы занимались не только решением этих вопросов, но и сохранением своих достижений. И, если мы говорим о себе лично, своего лица, потому что взрослее, мы больше себя понимали, мы становились ближе, начинали конфликтовать друг с другом, потому что мы друг друга узнавали больше и больше. И когда фокус на себе, честно сказать, это же ничего хорошего не приносит, когда только фокус на себе. И церковь сфокусирована на своих внутренних проблемах, она перестает расти, она останавливается. Не надо далеко ходить, вы можете в Евангелиях, в посланиях видеть такие же проблемы. Но всегда есть надежда на изменения. Если мы ищем, то мы обязательно находим. И наступает прозрение. Меня, честно сказать, очень трогает этот вопрос, если мы говорим о миссии и благовестии. Я в последнее время очень много задаю вопросов, общаюсь с людьми, потому что я понимаю, что вот мы живем эту жизнь, а какие плоды мы в этой жизни можем принести, которые влияют на вечность, если это не спасенные и обращенные к Богу души? И я прежде всего хотел бы раскаяться. И я понимаю, что это невозможно просто сказать, я каюсь, и все в моей жизни изменится. Но это процесс. Потому что вместе с тем, как время шло, я понимаю, что навыки ушли. И ситуация вокруг, нас изменилась, она уже не та. Надо искать новые варианты для ловли и однозначно раскинуть сети. Но что я хочу сказать точно не изменилось, только это принципы. И вот я хочу обратить внимание на один отрывок, который меня очень вдохновляет, изучая этот вопрос, миссия. Евангелие от Матфея, 13 глава, 45-46 стих. «Царство небесное подобно также торговцу, искавшему хороший жемчуг. Когда он нашел драгоценную жемчужину, то пошел, продал все, что имел, и купил ее». Меня очень поддерживает эта история. И особенно у нас был один разговор с Лешей Вершининым, тоже я его сегодня второй раз упоминаю. И он привел такую иллюстрацию, которая мне запомнилась, я хочу поделиться с вами. Что вот этот торговец жемчужин, это как наша жизнь похожа. То есть мы ищем этот жемчуг, но как бы жемчуг, он же не лежит вот прям, ну как бы ты под ноги смотришь, и вот он жемчуг. То есть, чтобы его найти, это нужно же, знаете как, нырнуть, эту ракушку найти, поднять эти ракушки, потом их вскрыть, каждую. И не обязательно, что в этой ракушке будет что-то, да? То есть, вскрывая ракушку, как, знаете, как нового человека в жизни, ты проливаешь свет на то, что есть внутри него. Это не просто. Иногда бывает, ты эту ракушку вскрываешь, а у тебя вот этот гребешок ломается. Это, да, это как бы не просто бывает. И то, что ты вскрываешь, не факт, то, что когда ты откроешь, там обязательно будет жемчужина. Может быть, ее там и не будет. Сколько раз он нырнул? Сколько раз он сломал что-то? Какие трудности были у этого человека, который пытался найти эту жемчужину? Передо мной стоит пример потрясающий. Вот знаете, как такого легкого, простого отношения к жизни и благовестию. Это мой младший сын Петя. Вот фотография его. Вот как бы он вот здесь весь такой, да, вот он, если ему что-то нравится, то вот он как бы покажет всем видом своим, что ему что-то нравится. Так вот, мы были с ним в этом году в отпуске, и он очень общительный мальчик, он ходит со всеми, знакомится, разговаривает, и вот если можно сказать, что он яркий пример, как надо делиться верой с людьми, не напрягаясь, вот какой у него обычно диалог с людьми. Он подходит к человеку, незнакомому совершенно, и он говорит: «А вы знаете, где я живу?» То есть разговор уже начался, да? А если мы говорим о его интересах, он так говорит: а вы знаете, я куда хожу по воскресеньям? Вот, ну, там собрание, мы читаем Библию, молимся, поздравлялки у нас есть. Вот, разговор завязался. А еще у него такой вопрос, он в отпуске, я очень часто ходил по утрам, пока еще они спали, вдоль моря молиться, и вот он как бы подходит к людям, и, ну вот, я думаю, вот простота рязанская такая, а подходит и говорит: а вы знаете, куда мой папа по утрам ходит? Он ходит, молится, туда-сюда. И как бы, ну, ненавязчиво так разговор у них завязывается. Совсем недавно мы подарили ему наш один из стареньких планшетов. Уже давно заброшенный, но как бы, знаете, как мы вернулись, пришло время. И для него это было очень важно, что у него есть что-то свое. Он раньше все время смотрел там на мамином телефоне или компьютере мультики, а сейчас у него есть свой персональный планшет. Он был так счастлив, он до сих пор радуется этому моменту. И вот он сходил в садик, и вернувшись, я его спросил: Петя, ну ты рассказал людям, что у тебя планшет появился? Он такой: да. И я говорю: а, ну как ты это сделал, расскажи. Он говорит: я вот так пришел, встал вот так и говорю: а вы знаете, что у меня теперь мой собственный планшет? Я говорю: ну и как люди реагировали? Он говорит: ну кто-то сказал, да, удивил тоже мне, а у меня телефон и так далее. В общем, как бы по-разному люди реагировали, но вы знаете, что интересно, что его это вообще и не волновало, потому что огонечек там у него внутри, и ему этого достаточно, чтобы поделиться с людьми той радостной новостью, которая есть у него. Давайте посмотрим еще одно место, которое меня очень поддерживает. Иисус сказал, вот что произошло. Тогда Он, Иисус имеется в виду, позвал к себе ребенка, поставил его посреди них и сказал: истинно говорю вам, до тех пор, пока не измените сердце свое и не станете подобны детям, вы не войдете в Царство Небесное. Тот, кто умолится подобно этому ребенку, будет самым главным в Царстве Небесном. И еще от Матфея, 10 глава, 16 стих, он говорит: помните, что посылаю вас словно овец среди волков, так будьте мудры, как змеи, и простодушны, как голуби. Интересно, что вот Иисус, когда давал инструкции своим ученикам, он сказал не только быть простыми. И как бы мы о детях думаем, когда мы, как они же простые, как просто 5 копеек, да? Их и тоже и прочитать можно легко, и когда он там обиделся, или он рад, или обманул, все такое прочее. Но тоже Иисус говорит: будьте мудрыми, как змеи. Есть один очень интересный момент, что я задумался, когда... То есть я стараюсь помогать людям рассказывать о Боге и так далее. И иногда есть чувство такое, что твое внутреннее желание помочь человеку обратиться к нему, быть вместе с ним, значительно больше, чем у него это желание. И вот как бы есть такой некий диссонанс, особенно когда ты стараешься вложить человека, а он не реагирует так адекватно твоему вложению. Может быть, он просто не понимает всего, ценность всего этого. Может быть, он просто недозрел. Так вот, я верю в то, что у каждого человека есть свой путь к Богу. Но этот человек должен сам лично, персонально услышать этот голос и последовать за ним. Если его самый главный как бы мотив и решение последовать за Иисусом – это ты, твоя вера, твоя дружба, твое вдохновение, то на протяжении дальнейшей жизни ты так и будешь быть для него этим вдохновением. И тогда я спрашиваю себя: почему человек приходит, потом он гаснет и так далее? А потому что, возможно, Но это одна из причин. То есть при всей причине мы не знаем, возможно, он больше был вдохновлен тобой, а не его личном отношении с Богом. Но если человек приходит вдохновленный Богом, он что-то от Бога увидел, то тогда он вносит вот эту новую кровь, новое дыхание, новое вдохновение в группу, и его уже не остановить, потому что он что-то от Бога услышал. Мне очень нравится пример с бананами, да, вот как бы, знаете, это вот как бананы растут. И я был удивлен, что после того, как ветка эта выросла с бананами, ее потом срубают, то есть не используют больше этого, больше вот этого одного раза, и дальше как бы у них процесс не заканчивающийся. Но вы знаете, что бананы в Эквадоре, например, собирают зелеными, то есть это же не секрет, да? Я помню, как в Москву привозили бананы в 90-х годах, мама в очереди стояла, привозила нам эти зеленые бананы один раз в год по блату. И там где-то на антресоли, на газетах, они там дозревали. И как хотелось этот бананчик просто откусить, ну, попробовать, потому что, ну, просто это диковина было для меня лично тогда. Но ты пробуешь этот зеленый банан, а он вот рот вяжет, да? Банан должен дозреть. Мне стало интересно, как вообще бананы приезжают в нашу страну и как они попадают в наши магазины, например, Пятерочку, который вот находится рядом с вашим домом. Для того, чтобы банан оказался в магазине шаговой доступности, ему нужно пройти путь в 90 дней. Представьте себе, 90 дней. То есть сначала они должны их собрать, вот эти зеленые бананы, фасовать, логистика, потом в течение, по-моему, 30 дней они плывут на пароме, приплывают, например, в Санкт-Петербург, а потом 15 дней еще какая-то логистика по России, потом еще 5 дней они лежат, вызревают в специальных камерах, и потом только 5 дней у них есть на продажу в, ну, в том магазине, в котором они находятся. Вся эта цепочка — это путь, который должен пройти этот незрелый, вяжущий рот, неприятный банан к тому, чтобы оказаться у вас во рту, как какое-то прекрасное, сладкое, божественное создание. Это путь. Путь, который должен пройти человек с Богом тоже. Нам надо учиться по-новому делиться своей верой. И в первую очередь нам самим должно нравиться то, чем мы занимаемся. Например, как одна из той же компаний сегодня, так получилось, я лозунги говорю, говорится, вот что я люблю, да? Вот если мы говорим о церкви, вот что я люблю. Когда я смотрю на церковь, я думаю, что есть какие-то яркие точки, которые очень ценны в нашей жизни, которые нам нужно самим ценить и делиться с другими людьми тем сокровищем, что у нас есть. Наше воскресное собрание – это же драгоценность. Это то, что непривычно и необычно обычному человеку, который ходит, живет вместе с вами, потому что он в воскресенье проводит в другом храме. Там Ашан называется этот храм, или как Гиперглобус и так далее. У нас есть другое место для поклонения. И мы этот день посвящаем тому, чтобы сфокусироваться на Боге. Нам нравится это, нравится общение, нравится поддержка. Мы получаем это, мы отдаем здесь. Это не только для нас, для взрослых, но тоже это для детей. Знаете, что интересно, Оля моя заметила, что на сегодняшний день для родителей вот детей, а у нас как бы много детей, да, и это фактически тоже наши знакомые друзья, тоже, которые с детьми, да, бывают, идея воскресной школы и какого-то духовного воспитания как дополнительного образования, это очень популярно. Насколько вот как бы те люди, которые есть вокруг нас, знают и понимают, что мы владеем чем-то очень ценным. И это для них не стоит ни копейки. И они попадают в какую-то невероятную, радостную, вдохновляющую атмосферу, где детей учат духовным принципам. Наша домашняя группа, я тоже думаю, что это одна из драгоценностей, которые нужно ценить, хранить, взращивать и делиться это другими людьми. Мы встречаемся каждую неделю, может быть, чуть-чуть пореже у кого-то как-то получается, для того, чтобы в маленькой группе коснуться сердец друг друга, посмотреть глаза в глаза, живя в сегодняшний день вот в этом безумном, одиноком мире, я бы так сказал, который имеет невероятные возможности через социальные сети и интернет. В то же время есть так много, вот при всем вот этом общении, да, вот этом информационном шуме, люди одиноки. И то, что у нас есть возможность, и мы отвечаем друг за друга, мы чувствуем вот эту как бы семью, взаимодействие. И это не рождается просто вот так, да? То есть, ну, нужно приложить усилия, там бывают и конфликты, но это очень ценно. Ценно то, что мы можем поддерживать друг друга и прикасаться сердце к сердцу друг к другу. Обучающие программы, качество жизни в разных областях, которые мы получаем, всякие конференции, учения родителей, всякие группы, вот там с разными нуждами, которые есть у людей. Вообще люди разные, мы можем получить помощь и поддержку в разных областях, там финансы, не знаю, кто-то когда-то попал в какие-то сложные ситуации. Все это как бы вот здесь мы это, ну как бы мы пользуемся этим. Это очень ценно, и этим мы можем делиться. И в прошлый раз мы много уделили этому времени. Благотворительность. В этом мире люди нуждаются в том, чтобы делать добрые дела. И мы можем это делать. И мы можем это предложить тоже другим людям. Мне очень нравится пример Ярославской церкви. Она такая же по размеру. И они приняли решение, что каждый человек, который есть вот в церкви, он либо создает вокруг себя аудиторию людей, которым служит чем-то, своими сильными сторонами и интересами. Там, допустим, игротеки всякие, там кто-то тренер чего-то собирает людей, кто-то, в общем, использует свои таланты, да? Либо они говорят, если у вас нет возможности людей вокруг себя объединить, то вы идите в те группы, которые уже существуют, и будьте там светом для этих людей, совершая добрые дела и делясь с ними своей верой. И вы знаете, это очень хороший плод принесло, как вот я слышу, что люди, у людей нет проблем в том, чтобы делиться верой с людьми, рассказывать им о их радостной жизни во Христе, потому что их окружает много людей. Школа, работа, хобби, соседи – все это поле для благовестия. Все это, как говорится, закиньте сети по правую сторону лодки. И помните, что делам люди больше верят, чем словам. Отдельно стоит поговорить о благовестии онлайн. Мы не знаю, то есть не часто об этом говорим. Я хочу уделить внимание, чуть-чуть дать вам небольшую картинку. Может быть, вы сегодня измените свое отношение, и это может принести очень много пользы и плодов в вашей жизни. В первую очередь я хочу отметить, что ученик онлайн и онлайн-церковь – это кардинально разные вещи. И мы не хотим создавать церковь онлайн. Это не наша цель. Но нам, очевидно, надо быть активно представлены в онлайн-сообществах, чтобы иметь контакт с людьми. Знаете ли вы, что вот этот человек, римский папа Франциск, на сегодняшний день, это вот информация с его персональной странички, за ним в Твиттере, не самая популярная социальная сеть на сегодняшний день, ну, как бы относительно все, конечно, относительно, следует более 18 миллионов человек. Его читают. То есть эти же люди пришли к нему, они сказали, мне это интересно, я хочу подключиться к тебе и слушать то, что ты говоришь. Они не отписываются от него, они пришли к нему, чтобы его слушать. Я взял эту историю просто, как один из людей, которые оказывают влияние. И вы, возможно, знаете людей, у которых значительно даже больше последователей, которые следуют в социальных сетях. Если убрать 1-2% людей, которые не пользуются социальными сетями, то то все остальными ими так или иначе пользуются. Сегодня люди принимают решения в интернете, и мы должны понять, что интернет – это не игрушка какая-то, которым играют наши дети. Это инструмент для взрослых людей, который может приносить очень много хорошего плода. Например, чтобы пойти в кино, что мы делаем перед этим, выбирая фильм? Мы смотрим трейлер в интернете, да, этого фильма или тизер. Чтобы пойти в ресторан, что мы делаем, чтобы выбрать хороший? Мы идем на какой-то форум или что-то там, вот это, какие-то системы, читаем отзывы об этом ресторане, смотрим баллы, которые ему поставили другие люди. Чтобы купить автомобиль, что мы делаем? Мы залезаем, изучаем эту тему, форумы, да, то есть люди дают какие-то советы. Сначала читают в интернете, потом делают выводы. Сегодня люди принимают решение о том, чтобы стать верующими, точно так же через интернет. Это все те же знаки, они все так же работают. И я в этом все больше и больше убеждаюсь. Интернет – это один из эффективных способов проповедовать. Я бы вот так сказал. Радуйтесь, если за вами начинает следить, выражаясь вот этим интернетовским языком, кто-то из неверующих людей, которые подписались на ваш тот или иной аккаунт, который есть в интернете. За каждым аккаунтом сидит живой человек, который нуждается в спасении. И наблюдая за вами, он принимает свое собственное решение, какую жизнь он хочет прожить. Как вот я здесь отметил вам, возможно, ты единственная Библия, к которой люди получат доступ. И у тебя есть возможность познакомить его с ней. И Бог через тебя, через твой социальный там контакт какой-то обращается к людям. Если ты не пойдешь в социальные сети, то в них обязательно пойдут другие. Эту машину не остановить. Она как катком по нам проедет, и все. И если ты не присоединишься к этому, то другие люди будут оказывать влияние и тебя просто не услышат. Поняв это, я старался на протяжении, ну, уже достаточно долгого времени развивать мое присутствие в сетях. И у меня есть разные инструменты. Я вот это служение каждому блок веду, потом еще всякие разные. То есть я везде подключился, где только возможно, чтобы приобрести хотя бы некоторых людей. И на сегодняшний день, по сравнению с тем, что было в 90-х, если можно так сказать, каждый день я прикасаюсь и делюсь верой с больше, чем 200 человек в день. То есть это как несравненно больше, чем то, что я мог бы сделать тогда, будучи полон энергии, сил и вдохновения. И 200 – это минимум людей, которые прикасаются, сами приходят и наблюдают за тем, что делаю я. И это не предел. И мне было очень интересно думать, что даже если я умру и перестану вести вот все вот эти как бы мои дела, которые я настроил таким образом, что шлейф будет еще долго-долго продолжаться. И я могу делиться своей верой многие годы, несмотря на то, что я перестаю вести те или иные вещи. Потому что поисковые машины, они предлагают варианты тем людям, которые ищут Бога. А у меня есть ответы. Справедливости ради скажу, не все могут или должны писать что-то в интернете. Если ты сидишь и думаешь, ну я вообще не писатель, ну то есть как бы, то есть это не мое. Ну как бы, может ты, Слава, у тебя получается это, да? Но я не такой человек, я не могу это делать. Да, но все из нас могут быть читателями. Благо там в школе нас научили читать. И если вы попробуете понаблюдать за собой, сколько времени вы проводите в соцсетях, чтобы просто читать, вы увидите, что это тоже имеет значительную часть нашей жизни. И вот, будучи читателями, у нас тоже есть инструменты, которыми мы можем влиять на этот мир, в котором мы живем. Эти инструменты называются так – лайки. И не надо недооценивать значение вот этой, можно сказать, ну не такой важной составляющей интернет-общения. Всякий раз, когда вы ставите вот это сердечко, комментарий, какая-то статья, потом, допустим, вы можете написать какой-то сам комментарий, да, к какой-то статье, или делать перепост, допустим, это когда ты берешь статью этого человека, который тебе нравится, и кладешь ее к себе на свою страницу, и тем самым другие люди тоже могут познакомиться с ней. Так вот, всякий раз, когда мы делаем даже самую маленькую вещь, а это как зацепочка, маленькая зацепочка, которая матрица читает, как сеть, которую мы создаем вокруг тех идей, которые нам интересны. И она подсовывает буквально эти же идеи тем людям, которые проявили хоть какой-то интерес вот к той теме, как этот вот образ, ты как образ человек, который у тебя есть в социальных сетях, то же самое, он дает возможность тебе соединиться с этим человеком. Мы даже не представляем себе, как благодаря тому, что мы лайкаем какие-то духовные, поддерживающие, укрепляющие сообщения других людей, мы даем возможность тем людям, которые есть рядом с нами, узнать о Боге и, возможно, прикоснуться к Нему. В другом случае они бы не смогли это сделать. Мне очень было интересно узнать, что комментарии к месту собрания Санкт-Петербургской церкви привели нескольких людей на собрание. Вот эта страница. Если в Яндексе вы наберете Санкт-Петербургская церковь Христа, то вам выдаст вот, как бы, вот такую карту, и вот фотографии, вы можете посмотреть фотографии дальше. В левом нижнем углу, если вы пролистаете, вы увидите там комментарии. И Санкт-Петербургская церковь, она сделала такую удивительную вещь. Человек, который разбирался, он научил людей, сказал: вот смотрите, что мы можем сделать вместе. Если каждый человек напишет комментарий о том, как ты чувствуешь себя у церкви, в которую ты ходишь, и их будет много с хорошими оценками, потому что тебе это нравится, то даже если какой-нибудь один неадекватный человек напишет: да это все как бы ерунда вообще, ни о чем, то общая масса как впечатлений о этом месте, куда человек может пойти, будет значительно лучше, чем если никто из нас на это не среагирует. Так вот, один из людей, который пришел на собрание, он прочитал однажды в комментариях такую фразу. Мне очень нравится это собрание, и на собрании люди поют как ангелы. Вот такая фраза. И когда другой человек прочитал вот эту фразу «поют как ангелы», его так сильно заинтересовал, он пришел на собрание, и он увидел этих ангелов, и вот как бы он не смог отказаться и принял решение, и на сегодняшний день он следует за Иисусом Христом, часть вот Санкт-Петербургской Церкви Христа. Разве это не удивительно? Мы можем видеть, как вот эта сеть, которая заброшена по какую-то сторону борта, да, она поймала того человека, который искал. Мы можем много времени потратить на тех людей, которым это неинтересно. Но из-за того, что он был уже готов, он сам искал, ему было интересно. Он пришел, и он остался, потому что это трогало его сердце. Раскиньте сети. Ничего не изменилось. Мы пользуемся другими методами, но мы определенно занимаемся тем же самым. В заключение Деяния, 4 глава, с 13 по 14 стих. Иудейские предводители поняли, что Петр и Иоанн простые необразованные люди. Увидев, однако же, смелость их речей, они были изумлены, а потом поняли, что Петр и Иоанн были с Иисусом. Но так как рядом с апостолами стоял исцеленный ими человек, они не нашлись, что ответить. Я люблю вот это место, оно вам во многих категориях поддерживающее. Вот за что. Во-первых, Петр и Иоанн были простые и необразованные люди. Это было заметно. Это было заметно, что они рыбаки. Они разговаривали на рыбацком каком-то языке. Они говорили простые, может быть, не такие глубокие вещи. Но что их отмечало, это их вера. И люди увидели, что они своей верой похожи на Иисуса. То, что они отражают Его. Но смотрели они не на то, как они говорили, на то, что они делали. Как мы начинали с этим и хочу закончить. Они посмотрели на дела. А дела были такие, что человек был исцеленный. Им ничего не оставалось делать, как согласиться, так сдаться. Да, действительно, что я могу сказать тебе? Потому что я вижу хороший плод твоей жизни во Христе. И давайте раскинем сети и посмотрим, какой плод это может принести. Потому что если мы следуем за Иисусом, то Он знает, где находится рыба. Спасибо большое, я вас очень люблю.